Всем привет.
Ну, вроде слышно что-то. Да? Прям.
Она дергается.
Да.
Мы говорили, что занимаемся мы на этом уроке Махшевет Исраэль. Махшевет Исраэль – это прежде всего изучение Юд, Гимель и Карим, 13 принципов, основных принципов веры, не Аллахи, не Аллаха Маасид, а Аллахот, связанные с верой. Так вот, самые первые из 13 Икарим, которых выводит Рамбам, сталкиваются с серьезной проблемой. Что это за Икарим? Второе и третье. Второе. Я совершенно уверен, что Творец един, что нет единства, подобного Его единству, ни в каком отношении, и что Он один, наш Бог, был, есть и будет. И третье. Я совершенно уверен, что Творец бестелесен, что Его не определяют телесные свойства, что Ему не характерны телесные свойства, и что Ему нет вообще никакого подобия. Проблема в основном возникает с третьим принципом. А именно, слишком много мест в текстах и в Торе, и в пророках, в которых появляются достаточно то, что принято называть антропоморфизмами, то есть уподобление Всевышнего людям или вообще каким-то физическим категориям. Каким образом сочетается все это с тем, что мы говорим, что Бог, Он абсолютно бестелесен, и никакие физические, не только телесные, вообще любые физические свойства Его не характеризуют. Вот этим вопросом занимались решением еще с стародавних времен, и мы посмотрим здесь и как подходили решением к этому вопросу, и как подходили более поздние авторитеты. В основном у нас здесь будет фигурировать Рамбам и Рамхаль. Прежде всего, Рамбам в Илхот и Судей Атура, в самой первой главе, в законах об основных принципах Торы, пишет Рамбам так. В Торе и в пророках ясно сказано, что Всевышний не телесен и не материален, как сказано, ведь Господь, Бог ваш, Он Бог, в небесах наверху и на земле внизу. А тело не может быть одновременно в двух местах. Стоит обратить внимание на подход Рамбама здесь. То есть он не формулирует это... Принцип, то, что Всевышний нематериален, он не выводит это из каких-то выкладок логических, из философских каких-то предпосылок. Он приводит здесь пасук, да? Из пасука, поскольку в пасуке сказано «башамай мимааль валя арыц митахат», при всем желании материальное тело, которое находится не только во времени, но и в пространстве, это две характеристики материи, время и пространство, поэтому не может быть одновременно в двух разных местах, следует предположить, что тот, кто может быть Башамай, Мима, Альвар, Расмитахат, в то же самое время он не материален. И сказано, и не видели вы никакого образа, и сказано, и с кем вы меня сравните, и кому я уподоблюсь. А если бы был телом, вполне был бы подобен другим телам. То есть у пророка полное отрицание подобия, что не может быть уподобления, это значит, что перед нами тот, кто не обладатель физического тела, ибо будучи, если бы он был обладателем физического тела, то вполне можно было бы его уже сравнивать с остальными обладателями физического тела. То есть, как только мы нашли какой-то общий знаменатель, можно сравнивать. То, что он называет несравнимым. Несравнимое – это то, что не имеет общего знаменателя со всеми остальными. То, что имеет общий знаменатель, уже можно сравнивать. Если так, что мы все видели, что у него нет тела, и он абсолютно... не телесен, и он абсолютно нематериален, то что же означает сказанное в Торе и под ногами его? Речь идет здесь про ноги. Или начертаны перстом Господа, рука Господа, глаза Господа, уши Господа и тому-то подобные вещи. Та же самая Тора. Все это, ответ на это, все это сказано с учетом человеческого восприятия ограниченного сферой материального. А Тора говорит языком людей. Иными словами, ответ на это, что нет никакой возможности, безусловно, понимать эти вещи буквально, что у Всевышнего есть руки, ноги, глаза или уши. И не имеется в виду только физические и телесные руки, и глаза и уши, но и никакие не духовные, и не как бы, и не почти, и не как будто, и никаких. Человек, который думает, что у Всевышнего есть какая-то рука или какие-то глаза, пусть даже он думает, что они нематериальные, пусть даже он думает, что они какие-нибудь такие духовные, такой человек апикойрос, и со всеми исходящими отсюда последствиями. А как же все это понимать? Говорит Рамбам, ключ к пониманию всех подобных вещей, это то, что говорит Гмара в Масехет Брахот, дебра Тора килшон бней Адам. То есть Тора говорит языком, который мы в состоянии понимать. И поэтому она называет те вещи, которые, в общем-то, никакого отношения не имеют к физическим процессам и к физическим, точнее, органам, рукам, ногам и так далее, она все-таки их называет, потому что для нас это возможность, единственная возможность, чтобы это ни было понять. И все это метафоры. Подобно тому, как сказано, когда заострил я сверкающий меч мой, разве у него есть меч, мечом он поражает. Всевышний обязательно нужен нож, и к тому же его нужно еще на оселке надточить его, чтобы он был... Понятно, как это иносказание, так и все подобное иносказание. Но истинную его сущность человеческий разум не в состоянии понять и постичь. Это еще один шаг вперед. Не только речь идет здесь о том, что он абсолютно нематериален, но и то, что он абсолютно непостижим. Не только, что невозможно его представить, но и никакая мысль его не объемлет. Об этом сказано. Разве исследованием можно постичь Бога? Разве можно полностью понять всемогущего? То есть тот, кто, очевидно, что тот, кто вообще бесконечен, не имеет ни начала, ни конца, того никак невозможно определить. Если никак невозможно его определить, то понятно, что он непознаваем, и никакая мысль его не охватывает. Ну, поскольку мы уяснили, что Всевышний не тело и не материя, то очевидно, что к нему непримиримы характеристики материальных тел. То есть если в 9-м отрывке Рамбам говорил о тех местах, в которых упоминаются прямо как бы физические органы, или вообще какие бы то ни было органы, руки, ноги, глаза и так далее, то теперь он говорит о свойствах. Поскольку он абсолютно нематериален, то к нему неприменимы не только понятия материальных органов, но и вообще какие бы то ни было свойства материи. Ни соединение, ни деление, ни место, ни мера, ни подъем, ни спуск, ни право, ни лево, ни спереди, ни сзади. О нем нельзя сказать, что он сидит или стоит. Он не впереди, он не сзади, он не наверху, он не в каком месте.
Но если это так, то как же работает механизм аналогии, как наше понимание срабатывает? Мы-то что-то понимаем.
Каким образом мы понимаем, если он...
То есть если мы не должны под этим понимать, что он это сделал относительно так.
Объяснение более подробное мы сейчас увидим в Морэ Невухим. Почему? Каким же образом действуют все подобного рода метафоры и каким образом это достигает своей цели? Итак, значит, о нем нельзя сказать, что он сидит или стоит, он вне времени. Ясно, что если он нематериален, то тогда он и вне времени, потому что время – это только одна из характеристик, один из параметров существования материи. Если он вне времени, значит, у него нет ни начала, ни конца, ни возраста. Если он вне времени, тогда он, следующее, не изменяется, ибо нет причины, которая могла бы вызвать в нем изменения. Изменения вообще немыслимо вне времени. Так, более того, время не воспринимаемо нами вне изменения. Это уже вторая сторона медали. К нему неприменимы понятия смерть, жизнь в физическом смысле. Нельзя сказать, что он мудр, как это говорят о мудром человеке. Что он спит или бодрствует, гневается или радуется, веселится или печалится, безмолвствует или говорит, подобно людям, наделенным даром речи. Поскольку этого нельзя сказать, то, естественно, будет сразу же вопрос, а почему Тора так и говорит?
Есть еще вопрос, если о нем нельзя сказать материальным, то есть нашим языком, то есть о нем нельзя сказать вообще? Все, что мы можем сказать, это есть язык материальных
наш
символов.
Язык, да.
Значит, все, только молчать остается.
правильно. Если бы ответ на это правильно, если бы сама Тора не говорила, то мы бы сами подобные вещи, то есть вообще применение каких бы то ни было глаголов, по крайней мере в совершенном виде, к нему тоже было бы проблематично, потому что глагол в совершенном виде, он означает, что кто-то существует во времени, законченное действие, сказал. Что значит сказал? Значит, было время, когда еще не сказал, потом случилось так, что сказал, а потом настало время после того, как сказал. Но это только к тому, кто во времени, к тому, кто вне времени. Стало быть, глагол вообще не применим. Не
совершенно, не совершенно. Процесс, это
еще как-нибудь. Ну, скорее всего. Скорее всего.
Молчать о нем, получается, тоже нельзя.
Так, нет, почему? Нет, почему? Можно, это можно. Но другое дело, почему? Почему говорим? Только потому, что Тора сама говорит этим языком. Если бы мы, совершенно верно, точно так же, как это объясняет Гмара Масехет Брахот, Гмара там рассказывает, что Раби Элиэзер как-то молился в каком-то миньяне, что Шлиах Цибур был творческой натурой, и когда он начал говорить по первую браху, в которой есть там эпитеты, атрибуты Всевышнего, Агадоль, Агибор, Ванура, то он пошел дальше творчески развивать это, добавлять еще.
Подожди, так, ты все сказал?
Да. Что он сказал? Ты уже все сказал? То есть, если бы ответ, и объяснил объяснение там, что если бы в Торе мы не нашли этих трех атрибутов, Агадоль, Агибор, Ванура, то нам бы их говорить вообще было бы нельзя, потому что по отношению к Всевышнему это вообще-то оскорбление. Так? Ну, что ж, Гадоль, большой, это, наверное, как баскетболист, да, как, два сорок высотой, это просто, или Гибор. Гибор, как тот, который может, я не знаю, там, пятаки ломать или еще что-то, может пробивать кулаком стенку. Это же оскорбление по отношению к Всевышнему. Верно, поэтому если бы мы сами говорили, то у нас был бы принцип, который сказал царь Давид, «Лыха, думия, тигила». То есть тебе самая большая похвала, самое большое словословие – это думия, молчание. Так было бы правильнее. Но поскольку Тора…
Эпитеты были бы антропоморфные, этим самым…
Оскорбительными были. Да, неуместными. Да? Поэтому, как там Гмара прибавляет, еще это Машаль Раби Элиэзера, представьте себе, что прославляли бы какого-то царя и сказали, царь такой богатый, у него есть 1 000 000 серебряных динаров, а у царя на самом деле 1 000 000 золотых динаров. Это не прославление, это оскорбление. Да? Что он имеет в виду? Обратите внимание, что он имеет в виду, что у него есть 100 тысяч, что у него есть 1 000 000, а про него сказали 100 тысяч. То есть различие здесь не количественное, различие здесь качественное. Серебро и золото – это совсем другие вещи. Все то, что ты его прославляешь, да, каким-то образом, для него это не прославление, для него это оскорбление. Поэтому мы должны были бы, в принципе, если бы зависело от нас, то надо было бы правильно сделать «Леха думия тыила». Тебе единственная хвала – это молчание. Но поскольку Тора сама сказала и упомянула определенные эпитеты и атрибуты, их мы употребляем, да. Но прибавлять к этому, что позволили, что не позволено, все остальное остается непозволительным. Так если к Всевышнему нельзя применить никоим образом никакие описания материальных физических свойств, то почему же Тора так делает? Следовательно, продолжает Рамбам, все эти и подобные им выражения, встречающиеся в Торе, и в словах пророков, и насказания, и метафоры. Как, например, во фразе «сидящий в небесах возвеселится», или «гневили меня своими бессмысленными проступками», или «когда радовался Всевышний» и тому подобное. Обо всем этом говорили, сказали мудрецы, Тора говорит языком людей, и также сказано в одном месте «меня ли вы гневите», не самих ли себя, а в другом месте я Господь не изменился. То есть поскольку я не изменяюсь, поскольку вне времени, то не воспринимаю никакого воздействия. А если бы он был в один момент зол, а в другой радостен, то изменялся бы. А если бы он изменялся, значит был бы во времени. А если был бы во времени, у него было бы начало. Было бы начало, у него была бы тогда причина. Была бы причина, выяснилось, что мы говорим о ком-то другом. Теперь, чуть более глубоко понять, как все-таки работает это, почему мы пользуемся этим, почему Тора пользуется этими метафорами, для чего это нужно и в чем их смысл. Об этом Рамбам говорит уже в Муре Невухим. Здесь вот наиболее полно это 54 глава. Он объясняет здесь понятие Мидот и Драхим, Мидот Акадош Барух Ху. Пишет он так. Таким образом, ясно, что пути и качества, слово «медот», будем переводить это как качество или свойство, К сожалению, есть переводчики, которые переводят это как меры. Конечно, есть слово «меда» как мера, мера веса или мера объема, и мера еще чего-нибудь. Но сюда это не относится. Медот – это качество, свойство. Как, например, во многих делах медат один или медат рахамим. Медат один – это не мера суда. Это есть только мера правосудия, как высшая мера правосудия.
Почему не переводить это как проявление? Потому что проявление чего-то, что мы не знаем, что действует, но мы видим последствия действия.
Я хотел бы в конце вернуться к этому вопросу. Проявление, да? Проявление чего? Так, но простой перевод это качество, атрибуты, пути. Значит, пути и качества, суть одно и то же. То есть, что значит пути? Пути это то, каким образом кто-то себя ведет. Значит, образ, способ поведения и медот это то же самое. Они представляют собой совершающиеся в мире действия, исходящие от него до превознесенного. Когда мы постигаем любое из этих действий, то мы приписываем ему атрибут, от которого исходит это действие, и называем его именем, образованным от названия этого действия. То есть, смысл сказанного здесь в Рамбаме следующий. Необходимо провести четкую границу между ним самим и между действиями, которые он делает. Что касается его самого, он сам, лейт макшава тфиса бей, никакая мысль его не объемлет, он безграничный, непознаваемый, о нем самом мы никогда не говорим. О чем же говорят медот? И здесь есть большое существенное различие между медот человека, качество его характера, и медот, когда мы говорим о медотах в Богу. Медот человека – это его личные качества характера, и он без этих качеств характера не мыслит. Его личность не мыслит, совершенно верно. Так? По отношению к Кудшбоху это не так. Мы здесь говорим только о нем самом, речи нет. Мы говорим о действиях. То есть воспринимаем какое-то действие, которое совершилось в мире. И дальше что? Дальше мы говорим следующую вещь. Если бы это был человек, Тора говорит языком людей, что это значит? Если бы это был человек, например, возьмем простой пример. Он сам приводит эти примеры, сейчас увидим. Если это был человек, каков был бы источник подобного действия? А, это было бы такое качество. И вот название этого качества мы присваиваем Всевышнему как атрибут. И таким образом его и называем. Поясняем. Например, мы постигаем те заботливые действия, с помощью которых он управляет образованием зародышей живых существ. После рождения создает в них и в тех, кто их взращивает, силы, предотвращающие гибель и порчу, защищающие от вредоносных влияний, обеспечивающие жизненно необходимые функции. Подобные действия исходят от нас не иначе, как вследствие аффекта и мягкосердечия. То есть есть воздействие. Аффект – это принимаемое воздействие от ситуации, которая возбуждает человека эмоционально. И в этом состоит смысл понятия «жалость». Посему его да превозносится, он называют жалостливым, можно было бы сказать еще и милосердным, то есть рахум. Как сказано, «Керахем аваля баним», как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся его. Иными словами, если мы видим, что есть кто-то, за кем постоянно, о ком постоянно заботятся, помогают ему выжить, кормят его, поят его, лечат его от болезней, устраивает ему там и сям возможности избежать неприятностей, не поскользнуться на какой-то корке, не попасть в какую-то яму. Кто-то этим занимается. Если я спрошу, человек, который так заботится о другом, что это он о нем так заботится? Почему он вдруг его кормит? Почему он вдруг его поет? Это не просто так, просто так не бывает. У человека результат, если он вдруг кому-то начинает помогать, обычно это потому, что у человека срабатывает его черта, свойство его характера, которое называется рахманут. Что такое рахманут? Рахманут, это как он здесь переводит это, как аффект и воздействие. То есть я вижу человека нуждающегося, и во мне этот нуждающийся человек возбуждает жалость. Я чувствую себя некомфортно, когда вижу нуждающегося, страдающего человека. Поэтому для того, чтобы погасить в себе эти неприятные эмоции, стараюсь ему что-то дать, чтобы... Это называется рахманут. У Всевышнего нет аффекта, он не испытывает аффекта. Это не то, что он видит какого-нибудь несчастного бедняка, и просто вот сердце разрывается прям так. Он вообще не испытывает воздействия никакого. А что делает? Мы знаем, что он, управляя миром, заботится о голодных, о том, чтобы люди рождались, росли, о том, чтобы они излечались от болезни, о том, чтобы они ели, пили и так далее, и так далее. Во всем этом заботится он. То есть мы видим результат действия определенного. Действие, понятно, что действие мы приписываем к Всевышнему. И тогда мы говорим, что значит дебра Тора кершон бне адам, что Тора говорит языком человека, что если бы был этот человек, то источником такого действия было бы качество рахманут. Поэтому мы приписываем это качество Всевышнему, называя его тем самым, давая ему атрибут рахум, он милосердный. Хотя вовсе не имеем в виду, что он на самом деле милосердный. Потому что на самом деле милосердие – это аффект, это испытание, это испытывать эмоции при...
А? Вообще никакой связи.
Стоп. Это мы еще не сказали. Ляд. А?
Бесчувственно такое.
Совершенно верно. Бесчувственно.
Откуда это можно знать?
А?
Откуда это можно знать?
Не слышу.
Откуда можно знать, что он бесчувственный?
Потому что чувство, испытание чувства, чувство кто испытывает? А? Это, во-первых, изменение во времени, как Рамбам и раньше сказал. Так, чувство мы все знаем, чувство у нас ровным счетом хватает на 1.5-2 минуты. Человек, вот он веселый, вот он радостный, в этот момент кто-то ему наступил на ногу, он раздражительный, потом он послушал новости по радио, он стал вообще близок к депрессии, потом... Любые чувства мимолетные, изменяющиеся, тому, кто вне времени, вне пространства, он не испытывает чувства. Кроме того, он вообще не испытывает воздействия. Воздействие...
Матрица этих чувств куда появилась, есть какая-то природа...
То. Это уже другое. Почему Всевышний так создал человека, что у него есть такие чувства, да, которые мы потом... И, кроме того, Тора пользуется нашими чувствами и нашими качествами для того, чтобы описать, для того, чтобы дать ему какие-то атрибуты. Так? Случайно это или не случайно? Есть ли какие-то... Ляд. Все, и до этого дойдем. Между ними атрибутами связь такая, что это его атрибуты, которые он создал. Сейчас это увидим, но это уже более глубоко, это уже ахроним начинают об этом говорить. Рамбам еще этот пласт не затрагивает. Рамбам только разделяет очень четко. Первое разделение между ним самим и его действиями. Все, что мы познаем это только его действия. Об этом на самом деле до Рамбама еще давным-давно говорили еще древние философы тоже. Так, известный очень пример о человеке, который сидит в пещере, а другой человек встал у входа в пещеру. Знаю ли я, кто это? Есть ли у меня ответ на вопрос, кто это там? Нет у меня ответа на вопрос, кто это, потому что свет заходит в пещеру, и ничего, кроме темного силуэта, я не вижу, я не знаю, кто это. Но зато, когда он, кто-то, не знаю кто для меня черный ящик, делает какие-то действия, я об этом точно знаю. Например, он поднял руку, я знаю, что он поднял руку. А как я знаю, что он поднял руку? Не потому что я, а потому что я вижу изменения света и тени внутри моей пещеры. То есть в моем мире происходят изменения, по которым я сужу, что X сделал действие. Но к самому действию X у меня тоже нет подхода. Я только на результате в моем мире делаю вывод о том, что было сделано действие. Некоторым образом. И переношу, соответственно, это действие. То есть, скажем, у меня бы тоже произошла смена света тени, если бы я поднял руку. Стало быть, если произошла такая смена света тени, значит, он тоже поднял руку. Значит, тот некто, не знаю кто, поднял руку. Кто он, не знаю, понятия не имею. Но знаю, что он поднял руку. Если так, я уже с ним могу общаться на входе-выходе. Но это уже известный пример, известный принцип черного ящика. То же самое здесь. Все о том, кто такой Всевышний, нет у нас понятия. Почему? Потому что он непознаваем. Абсолютно. Он трансцендентен, он не имеет начала, он не имеет конца, он не определен, он не определяем никоим образом. Но с другой стороны, познаваемо что? Его действия. тоже не точно. А что познаваемо? Результаты, эффект его действий. По результатам его действий я начинаю говорить о действии, а уже затем на следующем, на следующей стадии я говорю, что Тора говорит языком людей. То есть во мне, если бы я сделал такое действие, был бы источник этого действия. Какой? Это мое качество, качество моей жалости и милосердия. Стало быть, это качество жалости и милосердия мы приписываем ему как атрибут. И это позволительно. Когда имеем в виду только результат действия. Но не имеем в виду, что он действительно добрый, жалостливый и сердобольный. Хасфшалом. Дальше. Еще пример. Продолжает. Это не означает, продолжает Рамбам, это не означает, что он превознесенно испытывает аффект и смягчается. Напротив, его действия по отношению к своим подопечным подобные тем действиям по отношению к ребенку, которые исходят от родителя, как следствие сострадания и жалости. Только, то есть, где есть подобие отцу к ребенку в результате действий? Аффекта в полном смысле этого слова исходит от него без посредствия аффектов и изменения. То, что от родителя исходит при помощи аффекта, то от него исходит без всякого аффекта. Точно так же, когда мы даем нечто тому, кому ничего не должны, на нашем языке называют это действие ханина. Так, хен, хинам, это значит дать кому-то даром то, что я ему никак не должен дать. Как сказано, пожалуйте их нам, которых пожаловал Бог, да, Ашер Ханани Элоким. Так говорит Яков и Исаву, это дети, которых мне пожаловал. Это не то, что так же Бог был мне обязан, у него нет обязанности каждому раздавать по 12 детей, поэтому это была здесь ханина. Поэтому подобные примеры многочисленны. И поскольку он создает то и заботится о том, что создавать и о чем заботиться не обязан, его именуют ханун, что означает жалующий, милостиво дарящий, щедрый и так далее. Рахум в ханун. Почему он ханун? Не потому, что это его свойство, его характера, у него такого нету, а только потому, что мы видим действие, когда он дает то, что не обязан давать, мы называем это в нас, это было бы качество ханина, жаловать кого-то, доброта, то мы приписываем ему этот атрибут. И наоборот, также, поскольку среди исходящих от него действий по отношению к людям, есть и те, что несут великие бедствия, постигающие отдельных людей и губящие их, или всеобщие катастрофы, несущие уничтожение племенам и целым областям, истребляющие детей и внуков, не оставляющих в живых ни жен, ни потомства, такие как разверстие земли, землетрясения, опустошительные грозы, как нашествие, когда один народ стремится истребить мечом другой народ, стереть память о нем, и многие другие деяния, подобные которым кто-либо из нас совершает по отношению к другому только ввиду сильного гнева. То есть, если бы вы сказали, какой-то человек взял Рабиновича и, не знаю, сбросил его с четвертого этажа вниз. Что это он так с Рабиновичем сделал? Что это с ним случилось? Это можно только одним образом объяснить, что он на него так разозлился, ну уж так разозлился, что ничего, кроме как сбросить его с четвертого этажа, он уже не находился. Значит, перед нами здесь результат гнева. То есть есть результат, погибший человек, которого, почему он погиб, его сбросили с четвертого этажа, или, не знаю, бросили его вглубь земли, или в воду, в которой он утонул. А как это мог человек такое сделать? Значит, сильно на него разозлился. Было здесь горение гнева. Аналогичным образом, когда в мире происходят вещи, исходящие от Всевышнего, при которых гибнут люди, иногда целые племена, иногда то, что называют стихией, которая на самом деле не стихия, а тщательно запланированная акция, когда она таким образом слезает целых там, четверть миллиона людей, как там в Азии всего лишь за несколько часов. Так? Поскольку есть налицо результат подобный, мы говорим, что здесь, если бы это были люди, было бы проявление гнева, поэтому мы приписываем ему атрибут гнева тоже. Кто-либо из нас совершает по отношению к другому только ввиду сильного гнева, великой ненависти и жажды мщения, он был в силу этих действий назван ревнивым и мстящим, яростным, хранящим ненависть. Здесь подразумевается, что действия, подобные исходящим от нас, вследствие душевной расположенности, таких как ревность, мстительность, ненависть и гнев, исходят от него из-за того, что их заслужили, те, кто подлежит наказанию. И никоим образом не из-за какого-либо аффекта. Ибо он превыше всякого несовершенства. Так, а любой аффект – это несовершенство. Так и все действия, подобные тем, которые исходят от людей вследствие аффектов и душевной расположенности, никоим образом не исходят от него из-за чего-либо дополнительного к его сущности, а исходят только от его простой сущности, которая неделима и нерасчленима, и которую невозможно расписать на качество, качество такое, качество такое, качество такое, качество такое. Он простое, абсолютное, неделимое единство. Кстати, и Рамбам, и Кузари, они приводят почти один и тот же пример для того, чтобы показать различие между нами, когда мы действуем в результате своих медот, и между Всевышним. Это машаль, который не приводит, машаль судьи. Что такое идеальный судья? Идеальный судья, который должен судить сейчас Роцеях Сидрати, как называется, серийного убийцу, который убил 35 человек, изнасиловал 18 и не знаю, там еще где.
Да?
Да, или судьи, которые судили здесь, в Израиле, Адольфа Эхмана. Какими должны быть судьи в идеале? Абсолютно не только что беспристрастно. Кстати, в самом начале, почему я вспомнил Эхмана? В самом начале суда Эхмана суд чуть было не закрылся, не успев начаться. Встал его адвокат и сказал, поскольку судья должен быть беспристрастным и не должен иметь нагиот, да, то господина Эхмана, судья еврей, судить не может, поскольку не может быть еврей, который будет беспристрастным человеку, которого обвиняется, который обвиняется в подобных вещах. Нет. Не был еврей. Поэтому не помню, как. Или немец, или американец, не помню. Поэтому суд должен дать себе отвод моментально, поскольку он не может быть здесь объективен по отношению к моему подзащитному. Вот. Судья Ландуэн из этого вывернулся и сказал, что поскольку Айхман обвиняется в преступлениях против человечества, то нет на свете человека, который был бы. Поэтому пусть мы, как евреи, дадим себе отвод. Но тогда вы не найдете.
Лучше не будет, да?
Лучше не будет, вы не найдете человека, который будет. Вот, но что здесь имеется в виду? Каков здесь диалог? То есть в идеале судья, который приговаривает в тот момент, когда он приговаривает преступника, такого, как Айхман, приговаривает, выдает ему приговор, должен быть он не должен испытывать по отношению к нему. Ни на копейку, ни злобы, ни ненависти, ни омерзения, ничего. Если он это испытывает, понятно, что такого человека, как сказал судья Ланду, трудно найти человека, который...
Так вся система суда присяжных, это же наоборот. Наоборот, их, так сказать, склоняют...
Конечно, в этом вся игра, конечно.
Не фактами, а, как правило,
да, эмоциями. Эмоциями, конечно, именно эмоциями, да, именно эмоциями. Безусловно, вне всякого сомнения. Так? А именно должен здесь быть в идеале судья, профессионал, который может быть абсолютно как стенка. Волый трагеш, абсолютно. Разбирать вопрос о жизни и смерти человека и при этом оставаться абсолютно спокойным, не испытывая к нему никаких эмоций. И если он его приговаривает к смертной казни, не потому что он на него уж так разозлился, и уж так ему решил гаду отомстить, а потому что Дин это обязывает. Это некоторый, да, удаленный пример того, как Всевышний действует. Не потому что у него горит гнев и желание отомстить тем нехорошим людям, которые его не слушают и нарушают его заповеди, да? А только потому, что мы приписываем ему то качество, которое в нас вызвало бы подобные действия, как месть, как наказание, как уничтожение и так далее.
Для того, чтобы я понимал, что сейчас со мной происходит. То есть, если сейчас, не дай Бог, происходит какая-то неприятность, да. Значит, я себе понимаю, что это суд, а суд за что-то и так далее. И так далее.
Да, ты близок к тому, что говорит Рамхаль, мы сейчас близки как раз к Рамхалю, к тому, чтобы начать его читать.
У нас вообще много.
До сих пор это был подход Рамбама, подход классический. Практически все решоним, которые писали в этом ключе, что мы говорим, за исключением, пожалуй, еще одной, есть еще одно направление, которое стоит добавить. Большинство писали именно в этом ключе. Когда мы говорим об атрибутах, мы не говорим о его свойствах, у него их попросту нет, он простое неделимое единство. А мы говорим только о результатах действий, и по результатам действий мы восстанавливаем действие и как бы приписываем ему свойство, которое бы в нас вызвало такое действие. Это означает дебра Тура Килшон Бне Адам, что Тора говорит здесь языком человека. О нем самом ни слова. Так ли? Есть решением, которые говорили нет. О нем самом мы иногда тоже можем хоть что-то сказать, но при одном условии. Что мы говорим нет. Что мы говорим не что-то позитивное, а что-то негативное. О нем самом, поскольку он бесконечный, безграничный, ничего о нем нельзя сказать. Мы можем только сказать о нем, чем он не является. И здесь, а что, когда мы говорим, о чем он не является, мы можем говорить о нем самом, а не обязательно о его проявлениях. То есть, если я говорю, что он совершенство, то я говорю только одно, что у него нет недостатков. И это мне можно сказать. Так я имею. Если я говорю, что он вечен, это значит, я хочу сказать, что он не имеет конца. И это тоже я могу сказать. И это мне позволительно сказать. Я говорю, и мне вовсе не обязательно оправдываться, что я говорю здесь только о проявлениях его. Нет, здесь я могу говорить о том, что я говорю о нем самом. Но я о нем самом на самом деле ничего не сказал. Он один. Что это значит? Нет другого. Я больше ничего не сказал. Я сказал только отрицание. Отрицая все то, что нельзя ему приписать, да, я могу говорить не о его проявлениях, а о нем самом. Но основное все-таки направление здесь, это то, что мы говорим об его проявлениях. Судя по результатам, восстанавливаем действие. Хотя действие само мы не понимаем тоже. Потому что когда Всевышний совершает действие, это вовсе не так, как мы совершаем действие. Но по результатам мы восстанавливаем действие и говорим, что то качество в нас, которое бы вызвало подобные действия, мы даем ему подобные названия, атрибут. Теперь смотрим, как углубили этот подход в более позднее время, ахроним, в основном те, которые были связаны с Турата Кабала. Рамхаль в Даат Твунот. Должен вам сказать, что я вчера весь вечер сидел, пытаясь подправить перевод, который здесь был, и это было совсем непросто. Потому что текст трудный, а перевод совсем неадекватный. Сказал разум. А? Это перевод Саврасова. Да, только пришлось его серьезно. Здесь. Мы видим законы и пути правосудия, по которым он, благословенное его имя, ведет себя с нами, своими созданиями. Так? То есть, медот, это не просто, есть определенные законы, по которым Всевышний правила, некоторые правила поведения, по которым Всевышний себя ведет. Некоторые пути. Качества и справедливые пути, установленные его глубокой мудростью. Поэтому мы относим к нему множество атрибутов, встречаемых нами у пророков, милосердный, милостивый, могучий и другие. До сих пор, в принципе, это та же самая идея, которую мы увидели у Рамбама, только сказанная другими словами. Так, есть медот. Что такое медот? Медот – это анагот, то есть его пути, его правила поведения с нами. Те некоторые виды поведения, которые он применяет к нам. Однако, необходимо понимать и верить абсолютной верой, что к самой сущности Всевышнего эти имена не имеют никакого отношения. Ведь Всевышний не вершит все вышеуказанные действия, как человек, действующий согласно своей природе и своими силами. Все проявления Всевышнего, которые мы описываем, существуют в силу его желания действовать на уровне созданий, которые он пожелал создать и в соответствии с их силами. Несмотря на все старания, мне вчера через... этот текст продраться не удалось, и русский перевод, как он есть, все равно не отражает того, что написано в оригинале. Что он хочет сказать? Значит, у нас действие в силу каких-то медот – это проявление нашей личности, нашего характера, нашей личности. У него все медот – и не аним шинерцу мерцуно. То есть это медот, который он себе создал. Мы не создаем себе медот. Это не то, что идет человек по улице, видит, кто-то просит сдоку. О, нужно срочно сделать себе включить. Немножко этот самый, создать в себе, мне чего-то в последнее время не хватает сострадания, создадим себе сострадание, потом оно сработает, дадим ему копеечку. Так? У нас это нет. У нас все эти качества, они я вчера обратил внимание, что в русском языке есть слово «свойство». Они действительно не просто качества, они свойства. То есть себя самого, свои. Они свои. Они, я себя самого, обычный человек себя самого, более или менее отождествляет со своими качествами. По крайней мере, отделить их он от себя с трудом может. Это отдельная сугья, мы будем учить. Тальмид Хохам – это тот, который должен к этому стремиться. Но, по крайней мере, у нас это, в общем-то, свойство. У Всевышнего, и не нимше мирцу мирцуно, то есть это то, что он пожелал, чтобы у него были так, чтобы были подобные медот, то есть были такие пути воздействия на мир, такие пути проявления в мире. И причем, как что, их сделать? Ласутам лифиерах аневраим шараца ливро, чтобы эти пути проявления были на уровне и в соответствии с тем уровнем, не с его уровнем, а на уровне созданий, которых он хотел создать. Так? Он еще не сказал слово «понимание», пока что он говорит «беэреха невраим». Как мы это попытались перевести? В силу его желания, то есть все проявления Всевышнего, которые мы описываем, существуют в силу его желания действовать на уровне созданий, которые он пожелал создать, и в соответствии с их силами, то есть в соответствии с их уровнем. Что это значит? Это подробно объяснили мудрецы во многих местах. Главное, во что в связи с этим мы обязаны верить, это то, что о существовании Всевышнего нам известно, что оно абсолютно обязательно само по себе. То есть мицею, то, что Акдуш Бог существует, это мы знаем. Мы не просто мы знаем, а мы знаем, что он мухраха мицеют, то есть его существование само по себе обязательно, не будем сейчас глубоко входить в это понятие, это значит, что мы не можем себе представить, что мир существует, а Всевышнего нет. Есть понятие микре. Микре – случайность. Случайность – это не так, как мы понимаем случайность, вроде как без причины. Имеется в виду, микре – это значит так. Была причина, в силу которой произошло это событие. Это называется микре. Например, жизнь человека – это микре. Почему? Потому что была причина, которая привела к его возникновению. У Всевышнего нет причины его возникновения. Поэтому он мухраха мицию, то есть он существует сам по себе. Стало быть, так вот, мициют, то, что он существует, это мы знаем, оно нам известно, что оно, существование, это оно абсолютно обязательно само по себе. Не обязательно в силу какой-то причины, а обязательно само по себе. Однако его сущность совершенно непостижима для нас. А кто он? Нет ответа. Более того, наложен вечный запрет на любую попытку понять его сущность. И так сказали мудрецы. Тому, кто рассматривает четыре вещи, лучше бы не родиться. Человек, то есть человек, который направляет свой разум в попытку определить, кто он и что он, человек просто разум свой выводит, самого себя выводит за рамки существования и жизни. Лучше бы такому человеку не родиться. И еще там сказано, в непостижимом для тебя не ищи новых знаний. Нет тебе дела до скрытого. То есть не только, что это нам невозможно, но и запрещено вообще пытаться направить свои мысли в подобные области. И вот тебе правило. Правило, которое нужно запомнить очень точно. Все, что может воспринять и представить мысль человека, не может быть сущностью Всевышнего, потому что он выше любой нашей мысли. Все, что я могу себе представить, все, о чем я могу себе подумать, это точно не он. Поскольку он выше любой мысли, и никакая мысль его не объявляет. К нему не относится ничего из того, что характерно созданием, высшим или низшим. И поскольку то, что для созданных, поэтому, если я себе представляю его, что он добрый, он такой добрый, так? Поскольку образ доброго человека я могу себе представить, образ доброты я себе представить, значит, это точно не он. Поскольку то, что для созданных является величайшим совершенством, для него недостаток и никак не подобно ему. Все, что есть в созданном, добро и зло, недостаток и совершенство, все это вещи новые, сотворенные по воле его. То есть все те медот, которые он проявляет в мире, они созданы. Это не его сущность, это не его природа, это не то, что его характеризует. Он сам непознаваем. В соответствии с нашей и его природой. И второе, не только что они созданы, но создать бы он мог бы на своем уровне, чтобы действовать на своем уровне. А он их создал еще специально так, чтобы они соответствовали нашему уровню. Пока он не объясняет, что это значит, это в следующем отрывке. И об этом сказал Ишаяу. Кому подобите вы меня, чтобы я был сравним с ним, скажет святой. Подведем итог. Все, что мы можем найти в созданном, не имеет никакого отношения к Создателю. Ни недостатки, ни совершенства. И только он один обладает истинным совершенством, в котором невозможен никакой недостаток. Он непостижим для нас. И ничто в нашей природе не имеет отношения к его сущности. Однако, желая создать создания, управлять ими, наделить их своим добром, дать им благословение, открыть им нечто из своей славы, вознесенное над любым восхвалением, чтобы они насладились его светом, он как бы избрал себе путь и порядок справедливого управления. То есть все медоты — это порядки управления. Это та система управления, проявление которой мы видим и слышим. Всевышний как бы создал способы воздействия и качество управления. Что ж такое медот? Способы воздействия, качество управления. Какие они созданные, чтобы следовать им и вести посредством их все создание к избранной цели. И вот здесь он только поясняет еще одну мысль, на которую намекнул раньше. А именно, что не только что он создал пути управления, но эти пути управления он создал их на нашем уровне. Для чего? Почему на нашем уровне? И что значит не на своем уровне? Это будет в... А нет, это не в следующем, это через следующий отрывок. Пока что только... Заглянем сразу, поскольку уже мысль эта прошла, заглянем в через следующий отрывок на 11 странице. Сказал разум более того. Безусловно, Всевышний мог бы создать мир на уровне своей безграничной мощи, так чтобы мы не могли бы различать в его деяниях ни раннего, ни позднего, ни причин, ни следствий. Мир, созданный сегодня, таков, что мы четко различаем в нем, он во времени, мы четко различаем в нем причину и следствие. Конечно, люди науки придут и скажут, что это тоже не совсем точно, это только статистически, так это. Ну, это уже совсем так, по-простому мы видим, что если Рабиновича спросили с четвертого этажа, и сейчас он лежит с проломленным черепом, извиняюсь за пример, просто тот, который я раньше, так, или из-за того, что кто-то поливал грядку, а теперь на ней есть огурцы, то мы это как-то связываем, стало быть, поливка – причина, огурцы – следствие. Всевышний мог бы создать мир таким, что в нем причины и следствия не прослеживались бы. Вполне. И это как раз соответствовало бы его уровню. То есть творение нам как рисуется. Сначала Бог создал это, потом это, потом это. Есть последовательное поэтапное развитие. Да? Это есть, такое есть. В принципе, он мог бы создать мир не 10 лечениями, а бум, сказать, да будет мир, и стал мир. Как бы выглядел такой мир? В нем бы никакого последовательного, такого поступательного движения развития не было бы. В нем бы мы не могли различить причину и следствие. Мог бы создать такой мир? Вполне бы мог создать. Почему же нужно было создать мир 10 речениями? Мир, в котором будет время, в котором во времени будут прослеживаться причина, следствие, их связи. Зачем? Ответ на это очень простой. Если бы он сотворил мир таким образом, то запечатал бы уста всех созданных, и не могли бы мы не сказать ни слова о его деяниях. То есть то, что он делает, то, каким образом он управляет миром, мы бы чего не могли бы сказать. Ибо тогда было бы просто невозможным, какое было бы понимание его путей. Ведь образ действия, соответствующий всемогуществу Творца, то есть тот, в котором нет стадии, нет постадийного развития, одно истекает из другого, нашему разуму не подвластен, непонятен человеку, создание которого ограничено его природой. Человек материальный, существует во времени, и мозги его устроены так, что он мыслит только то, что изменяется во времени. То, что абсолютно неизменно, то, что абсолютно там, где нет стадий, там, где нет отношений между частями, нам не подвластно нашему разуму. Однако Всевышний желал, чтобы человек мог понять что-то в его путях и деяниях. Более того, Всевышний желал, чтобы он старался понять как можно больше и стремился к этому всеми силами. Прибавим здесь, он пишет это в другом месте, третье. Более того, Всевышний дал заповедь такую, который обязывает нас понимать. И для того, чтобы мы могли что-то понимать, он создал мир таким образом, чтобы он был как-то понимаем. Поэтому Творец избрал образ действия, соответствующий путям человеческим, то есть в постижимом и понятном порядке. Поэтому мы видим, таким образом Всевышний пожелал действовать в соответствии с природой созданных, и поэтому дал им возможность постигать его дела и понимать их хотя бы немного, раз невозможно постичь больше. Доказательство тому сотворение мира. Стало быть, вот почему так происходит, вот почему речь идет про медот и про атрибуты. Когда мы видим проявление, мы видим результат. Какой результат? Голодному вдруг нашлась еда, и он может есть, пить, дышать и так далее. Да? И здесь мы говорим, в нас это было бы проявление, должна быть тому причина. Кто сказал, что должна быть тому причина? Потому что у нас должна быть всегда любому следствию причина. А в человеческом поведении какая причина поведения? А это какое-то качество. Соответственно, мы начинаем приписывать таким образом эти качества Творцу. Почему? Потому что он сам того хотел, чтобы мы приписывали ему эти качества, которые ему, конечно, не принадлежат. Они на самом деле это не его качества, это только способы поведения, которыми он управляет миром. Но он специально выбрал такие способы управления миром, чтобы они в нас воспринимались как действия, происходящие из качеств, чтобы мы изучали качества, и изучая эти качества, чтобы мы начинали понимать, каким образом он управляет миром. Специально был выбран именно такой способ управления. Именно такой. Времени у нас еще не остается. На самом деле осталось у нас совсем немножко долгов. А в час 10 даже? Я думал, час 15. Когда, извиняюсь?
Подождут.
То, остановились. Здесь есть еще... Еще
вот
один важный момент.
Стороны зайти. Нельзя же его, не дай Бог, обвинить в каком-то несовершенстве.
Нет.
Сразу он создал нас с такими приборами восприятия. И дал нам именно такое восприятие. Оно так работает. Это такой механизм.
Да, но причем он мог бы создать и по-другому.
А что все изменилось? Тогда мы спросили, почему
по-другому. Нет, имеется в виду, что тогда бы у нас не было обязанности понимать.
А если бы вообще ничего не было, тогда бы мы были
на уровне чеснока. Почему? Был бы мир, был бы мир, в котором мы жили как чесноки. Не воспринимали бы причинно-следственные связи и так далее. Пускай он не обязан был создавать мир, в котором мы были соучастники.
А смысл тогда создавать?
Мог быть другой. Мог быть другой. Мог быть другой.